Подкасты «Радио Свобода».
На телефонах белорусских журналистов и политических активистов выявили шпионскую программу «Пегасус». Что это за программа? Кто ее усталявал и на во что? И как бороться у личбовые часы? Про это мы сегодня поговорим у программе «Пик свободы». Меня зовут Дмитрий Гурневич. И поговорим мы сегодня с Миколаем Квантельяни, экспертом по личбовой безопасности. Приветствие, Миколай.
Приветствие.
Что в огуле такое «Пегасус»?
Pegasus – это достаточно продвинутое программное обеспечение, которое позволяет без действия пользователя взламывать мобильное устройство.
И я так правильно разумею, что кто-то поставил это двум белорусам. Это журналистка Наталья Радзина, «Харта 97», и политик Андрей Санников.
Мы можем говорить о том, что это два подтвержденных кейса. Могли ставить большему количеству пользователей, но это то, что задокументировано.
А как вообще такие вещи выявляются, что у тебя на телефоне есть такая программа?
С точки зрения пользователя, за счет того, что компании, которые разрабатывают и продают шпионское программное обеспечение, они инвестируют в то, чтобы никак пользователь сам не мог определить, что у него или у нее стоит то или иное шпионское программное обеспечение. Соответственно, то, что мы можем говорить, это оповещение со стороны глобальных сервисов, таких как Apple либо Google, которые говорят, что, похоже, вы столкнулись как пользователи с атакой, спонсируемым государством.
Ну, уявим, что мой телефон, который зараз побач со мной, это телефон Радзиной або Санникова, да, выявление. Что мели потенциальные, я не веду, шпионы, хакеры, которые взломали телефон? Какие доступы они володали?
Да. Здесь интересно, что технически ваше устройство превращается уже не в совсем ваше устройство. То есть, по сути, они могут выкачать все данные с этого телефона, посмотреть адресную книгу, включить микрофон, включить камеру, удалить какую-то информацию, либо загрузить какую-то информацию. То есть, по сути, это удаленное устройство, которое вы уже не контролируете, к сожалению.
Скажите, это легально в уголе?
Хороший вопрос. Здесь мы говорим о том, что обычно такие технологии доступны государствам для проведения определенных действий по борьбе там, с экстремизмом, терроризмом и так далее. Но дальше, если государство может, есть такое слово, abuse, как это?
Ну, можно сказать,
злоупотреблять.
Так.
Если государство злоупотребляет, этой технологией, то, по сути, часто сталкиваемся с тем, что под атаку подпадают и активисты, и журналисты, и политические деятели, и общественные деятели.
А кто вообще придумал такую программу страшную?
Ну, на самом деле, если есть спрос, то есть предложение. Поэтому, в принципе, шпионское программное обеспечение, как в фильмах про Джеймса Бонда, это не что-то новое. Это просто то, что требуется для определенной заинтересованной стороны.
Ну, вядома публічна, што гэта праграма была распрацавана, здаецца, ізраільскімі інжынерамі, тэхнікамі, так?
Кампанія.
Так, кампанія. НОС або...
НСО Group.
Так, так, дакладна. І яна прадаецца розным дзяржавам. Дзякуючы гэтай праграме лавілі наркагандляроў, альчапа, здаецца, людзей, каторы робіць вельмі, вельмі кепскія справы. А навошта сачыць за актывістамі і журналістамі?
Очень хороший вопрос. И здесь мы понимаем, что вопрос, есть ли у государства механизмы контроля, чтобы вот эти вот действия против плохих людей можно было направлять на хороших людей. И здесь же государство определяет, кто плохой, кто хороший. И если государство считает, что журналисты, активисты, общественно-политические деятели являются угрозой, то они используют продвинутое шпионское программное обеспечение.
І тут питання зараз саме важне. А хто може стаяти за використанням гэтай програми менавіта у контексті шпіонажу за Андреєм Санніковим і Наталією Радзіною?
Это очень хороший вопрос.
И сегодня здесь... только добрые питания в этой студии.
И здесь мы видим, что с одной стороны мы можем говорить о том, что, к примеру, у России и Белоруссии нет доступа к напрямую к подписке на шпионское программное обеспечение Pegasus. А дальше нужно просто смотреть детали, кому, какая страна является заинтересованной. То есть мы можем говорить, что у некоторых балтийских стран есть возможность использовать его, и у некоторых небалтийских стран, к примеру, Азербайджан.
А гэта легальна, калі б, напрыклад, адна дзяржава перадавала выкарыстанне іншай дзяржавы? Умоўна кажучы, Азербайджан Беларусі.
Здесь нам, к сожалению, не хватает информации, потому что, с одной стороны, технически это возможно, но дальше, за счет того, что все-таки есть определенный уровень управления у самой компании, которая предоставляет подписку на Pegasus, там может быть ограничение, к примеру, по номерам телефона. Ну, то есть, скорее всего, если эта компания израильская, то вряд ли вы можете взламывать израильские номера пользователей из Азербайджана, просто потому что там не будет такой возможности.
Ці вядома пра нейкую шкоду, якая была нанесена гэтай праграмай Наталі Радзінай або Андрэю Саннікаву?
На данный момент нет такой информации. И самое важное понимать, что в вашем телефоне сейчас есть практически ваша жизнь. Это и контакты, и переписки. Возможно, вы встречаетесь с кем-то высокопоставленным. И, соответственно, здесь важно вспомнить, на самом деле, самое важное – это, конечно же, оценить последствия. Это посмотреть, когда непосредственно происходило заражение и что вы делали в тот период времени. Возможно, вы просто стали жертвой Пегасуса, потому что вы встречались кем-то, кто непосредственно был основной целью.
А вот еще важное питание, которое я не задал. Каб эту программу поставить на телефон, это треба физично взять телефон, не веду, ускрыть его и что-то поставить? Это просто высылается некая программка, мейл, вы кликаете и одразу инсталируете на свой телефон?
Да. С точки зрения атакующей стороны, нужно знать только номер телефона.
Вау! Это вельми просто так робить. И, то есть, коли, например, я зараз живу в Чехии, у меня чешский номер, и кто-то, некая держава, володая моим номером телефона, она может заинсталлировать эту программу на мой телефон, только маючи номер телефона, и никто, ни оператор мобильной связи, ни, умовно кажучи, держава, и же контролюющие некие органы, тут полиция, никто не устанет меня оборонить.
Да, безусловно. Здесь есть некоторые вещи, которые можно сделать с точки зрения пользователя. Допустим, официальные рекомендации в случае получения оповещения – то, что вас пытается взломать государство, это первое, перезагрузить телефон, потому что шпионское программное обеспечение живет в оперативной памяти. Второе, обновить, чтобы были закрыты уязвимости, которые шпионское программное обеспечение может использовать. И третье, включить локдаун режим, режим, ограничивающий действия программ, и плюс отключить iMessage, если вы пользователь iPhone. Таким образом, вы можете минимизировать условия, при которых, допустим, вас могут пытаться взломать, но безуспешно.
Я, дарэчы, зараз хотел бы зачитать отказ Натальи Радзіна на наше пытанне, потому что она отказала письмово нам на нашу просьбу прокомментовать это здарэнне. Андрей Саннікаў нам не отказал. Я вернусь у камеру и прочитаю просто несколько сказаў. Вядома, это порушение недотыкальности приватных життя, таямніцы перапіскі и телефонных перамоваў. Але галоўнае, раней мой телефон незаконно прослуховывался в Беларуси, пишет Наталья Радзіна, где я переследовалась по политичных мотивах, подвергалась криминальному переследу и была заключена в тюрьму КДБ. Я ведаю, что уже шмат годов моя абсолютно законная журналистская деятельность может цікавить только белорусские и российские спецслужбы. И я боюсь только махчимого супрацовництва у даденном пытании цяперашніх операторов, кто бы яны ни были, с КДБ и ФСБ, написала нам Наталья Радзіна. Я разумею, это может незручное питание, ці КДБ або ФСБ может иметь такую программу, чисто теоретично.
Да, здесь важно расширить вообще понятие шпионского программного обеспечения, потому что если говорить о том, что Pegasus в текущий момент может быть сложно доступен для КДБ, то, к сожалению, можно всегда использовать другое шпионское программное обеспечение, а рынок достаточно богат. То есть вопрос просто вашего бюджета, сколько вы готовы инвестировать.
Просто Pegasus больше крутая программа, так разумею.
Да, оно не требует действия пользователя. По сути, ты знаешь номер, ты знаешь цель и, соответственно, используешь ее.
Чисто теоретичное питание, как завершить блок с Пегасусом, это же могут сделать и демократичные державы, например, державы, где эти люди проживают. Я просто нагадаю нашим глядачам так само, что апрача Саннікова и Радзіної, там, здається, 7 человек, так? Там, например, Галина Тимченко была так само с «Медузы» редактор. Это не только белорусы, это российцы. Коли не помиляюсь, там так само был, або были израильтяне, и еще некая одна краина. Была Латвия, здається.
Угу.
Так пытание было, те это могут сделать демократичные державы.
Да, безусловно. Здесь же возникает вопрос о национальной безопасности, который, в принципе, для национальных стран Европейского Союза тоже важен. Единственное отличие заключается в том, что технически ты не можешь просто взять и прослушать человека. Даже если у тебя есть доступ к технологии, у тебя должны быть санкции, решение кого-то, которое потом можно установить. Можно напомнить недавний скандал в Польше, когда достаточно большое количество активистов, политических деятелей были заражены непосредственно Пегасусом, что привело к тому, что после 2021 года у Польши больше нет возможности доступа к этой технологии.
Так, да, кажется, просто не притягнули лицензию, она не могла користаться. Глядите, Миколай, вот на самом деле мы говорим сейчас про лічбовую безпеку, и она дотичить абсолютно разных уровней нашего жизни. Зусім недавно, пару дзён таму, адбыліся выборы у Координаційную Раду. Як вы лічыце, вот наколькі гэта пытанне лічбавай бяспекі могло паўплываць на тое, што, як гавораць многія эксперты, вельмі мала людзей паўдзельнічала ў гэтай ініцыятыве?
Я думаю, што связь прямая на самом деле. То есть, по сути, допустим, если мы говорим про участие белорусов из Беларуси в данных выборах, то мы видим, что базовые рекомендации безопасности, которые были опубличены, это использование VPN. И вопрос к вам. Что случилось с VPN в выборный период, когда белорусы из Беларуси могли голосовать?
Так, там, знаете, он просто лежал, как кажется, так?
Он не да, его просто отключили. И, соответственно, дальше вопрос заключается в том, что, в принципе, очень сложно найти другое решение, если у тебя уже нет VPN, потому что обычно информация, как обходить блокировки, доступна между тем, как у тебя отключают VPN. И здесь мы можем говорить, что, в принципе, с точки зрения безопасности, без VPN это было бы небезопасно просто участие. И, соответственно, дальше мы можем говорить о том, что государство на самом деле может использовать гибридные атаки на те же самые выборы. К примеру, всегда можно делать поддельные сайты, которые выглядят как легитимные для того, чтобы регистрироваться в выборах, либо чат-боты, либо телеграм-каналы. Всегда это можно использовать не только высокотехнологические решения, но и классический фишинг.
Скажите, а про что, вовсе, на вашу думку, могут свечить вот такие факты, как вот скандалы с личбовой безопасностью удельников плану перемога, про то, что сотрудники КДБ заявляются уже нередко у разных закрытых онлайн-чатах, у неких ботах. Здається, этим так само занимаются серьезные люди, мою на увазі, с боку демократичных сил, але тем не менее, туди постоянно проникают некие иные люди.
Да, здесь важно отметить, что к 2024 году на самом деле атакующая сторона эволюционировала. То есть используются и поддельные сайты, и фишинговые атаки, и персональный фишинг. И если вы помните эту замечательную историю, когда ведется коммуникация в течение полугода, а потом ведущий с той стороны просто снимает лицо и оказывается абсолютно другим человеком. Это моя любимая история, как непосредственно в фильме «Миссия невыполнима», когда у тебя просто меняется лицо. И здесь важно понимать, что нам тоже нужно эволюционировать. То есть если атаки усиливаются, и плюс есть ресурсы на более широкую атаку по различным акторам гражданского общества, независимых медиа, журналистов, правозащитников, то есть в частности получается, что технически, если у тебя, если ты атакуешь тысячу человек, то тебе нужно найти просто самое слабое звено. Что нужно делать нам? На самом деле нам нужно повышать устойчивость к цифровым угрозам и, по сути, повышать знания людей. То есть, условно говоря, когда мы говорим про использование VPN и отключение VPN, то у среднестатистического белоруса в 2024 году должно быть уже 3 VPN, установленных на устройство. Что если один заблокирует, у тебя есть еще 2, чтобы никак не влияли блокировки. Но, к сожалению, это то, к чему можно стремиться.
Гэтыя скандалы, яны вельмі часта здараюцца ў сувязі з дзейнасцю дэмакратычных сіл. Это значыць, што яны нешта не так робяць, і што ў гэтым сэнсе можна рабіць інакш?
Да, с одной стороны, мы можем говорить о том, что если их взламывают, то это кому-то нужно. Значит, демократические силы делают важную работу. Но тут нужно отметить, что со стороны, если к тебе достаточно высокий уровень интереса со стороны спецслужб, которые могут тратить ресурсы, покупать Pegasus, другое шпионское программное обеспечение, внедрять шпионов, оказывать давление на родственников и знакомых, садить твоих друзей в тюрьму, то есть достаточно широкий спектр угроз, которые ты можешь реализовывать, то и демократическим силам нужно повышать свой уровень защиты, инвестировать в безопасность. И, к сожалению, не всегда это технический взлом. Часто это там человеческая ошибка, ну, люди просто не думают о последствиях. То есть ты делаешь вроде бы вот последний кейс с вот, использованием плана Пирамога. Ты же думаешь, ну, хороший инструмент. Ты можешь достичь определенное количество аудитории. Но вопрос последствий. Оценивает ли кто-то последствия? И вопрос такой философский. А какие последствия за ошибку? То есть если ты делаешь ошибку, это влияет на свободу и жизнь людей в Беларуси, но это не влияет на твою жизнь, совершавшего ошибку, то ну, окей, можно делать еще одну ошибку через неделю. Можно не проверять людей, которые потом получают доступ к конфиденциальной информации.
У выніку гэтых памылак вельмі шмат людзей, раней актыўных у грамадскай дзейнасці некай, зараз не хочуць у ёй удзельнічаць. Гэта відавочна, гэта бачна па многіх ўжо паказніках, вот апошняя канцэнцыйная рада, што вы пацвердзілі. Ці гэта азначае, што дзяржава аўтарытарная беларуская перамагае ў барацьбе з дэмсіламі, таму што яна зняхвочвае людзей прымаць удзел хоць у любой актыўнасці, лайкі ставіць нават.
Здесь, с одной стороны, технически мы можем говорить, что да, условия, которые созданы, они позволяют, допустим, государству в той или иной степени координировать медиапространство, контролировать его. В частности, получается, что достаточно сложно доносить независимую информацию для белорусов в Беларуси. Там нужно, чтобы они включали VPN, шифровались, не подписывались на каналы и так далее. Но фактически, к сожалению, вернее, нет. Почему, к сожалению? К счастью. Государство борется, в принципе, с потребностью человека на свободу. А это, к сожалению или к счастью, не отнять.
А ці вы маеце некія парады тым людзям, которые в Беларуси и хочуць заставаться актыўнымі, хочуць спажываць контент незалежных СМИ, контактаваць з тымі, каго ўлада абвясціла экстремістамі, тэрарыстамі. Мы ведаем, што гэта зусім не так. Вот это базовые парады на конт личбы безопасности, максимум не только.
Да, ну там список достаточно длинный, но если это сократить до нескольких минут...
Так, мы маем еще 3-4 минуты.
Да. Я бы рекомендовал понимать, что в текущий момент белорусы, которые остаются в Беларуси, они как будто живут в шпионском фильме. То есть, условно говоря, ты находишься достаточно в агрессивных условиях, и тебе нужно, чтобы у тебя... Одна твоя часть цифровой жизни соответствовала национальному законодательству полностью. Ну, то есть публикации в социальных сетях, комментарии, лайки и так далее. Все открыто. К тебе приходят, говорят, покажи телефон, ты показываешь, все законно. А вторая часть должна быть абсолютно отделена. То есть, условно говоря, нужно создавать отдельную цифровую личность, там, отдельный телеграм-аккаунт, отдельное устройство для потребления информации. И в случае чего, чтобы это можно было быстро и без сожаления удалить. И когда мы говорим про ну, безопасность в долгосрочной перспективе, то нужно повышать свою цифровую грамотность для того, чтобы можно было быстро определять, что это поддельный чат-бот, что это фишинговый сайт, и задумываться, когда ты предоставляешь куда-то информацию. Но я бы отметил, что это двухстороннее действие. Со своей стороны демократические силы должны гарантировать, что все безопасно. То есть мы не можем, допустим, основываться на безопасности, потому что мы кому-то доверяем. Ну вот, допустим, вот вы скажете, это супербезопасное приложение, скачивайте все. Как определить, что оно безопасно?
Ну, доверху, что это человек, который это говорит, або распрацавал, коллега это робится там. Павел Либер, человек, который уже мая полную репутацию, но хоча и людям уверить.
Да, и здесь мы говорим о том, что да, один из критериев заключается в том, чтобы не было инцидентов безопасности с утечкой данных, а второе – безопасность по дизайну. То есть ты не говоришь, что все безопасно. Ты говоришь, что безопасно, потому что технология не позволяет нам получить доступ к вашим персональным данным. Потому что мы их даже не храним. Да? И, соответственно, получается, что это должна быть комбинация. И самое важное – ответственность. Вопрос заключается философски. Ну, у нас же Павел Либер – это как символ цифровой Беларуси. Да? А что будет, если Павел Либер уйдет в отпуск? Все, цифровая жизнь белорусов прекратится. Ну, то есть, соответственно, важно понимать, что мы не можем создавать системы, которые базируются на персональных. Это должны быть инфраструктурные вещи, которые позволяли в случае чего, там, болезни, смерти, либо отпуска, чтобы система функционировала.
Учора у нас на сайце была фантастычная навіна з пункту гледжання аднесення да рэальнасці пра тое, што ў Стоўпцах махляры развялі жыхарку горада, пра тое, што прадставіліся камітэтам дзяржконтролю, сказалі, што выплацілі данацілі на некія падазроныя фонды, зразумела, у кантэксце чаго это цяпер гучыць, і яна перавяла ім 1000 рублёў. І яны ще пагражалі вопшукам. Тобто людзі ўжо падшываюцца нават пад рэпрэсіўныя органы, каб разводзіць звычайных грамадзян. І такое пытанне, такіх сітуацій становіцца ўсё больш, тому що наше жыццё пераносіцца ўсё часцей у некія лічбавыя, скажем так, тэрыторыі. Але ці хтось, може ви параеце, ці може ви хочете зрабіць щось такое, падрыхтаваў некі дапаможнік, онлайн-курс. Як людзям навучыцца гэтай онлайн-грамаце, калі нават, здавалася б, Наталя Радзіна, которая редактор сайту ўжо многія гады, я б сказав, на 10 годзі, чалавек, который все это разумее і ведае, нават ёй это заінсталявалі. Хто навучыць? Як?
Да, тут...
Доброе пытанне, правда?
Их два на самом деле. То есть, почему установили Pegasus Натальи Радиной? Потому что использовали продвинутое шпионское программное обеспечение, которое не требовало действия. То есть, условно говоря, единственное, что могла сделать Наталья Радина, это предположить, что против нее могут использовать продвинутые технологии и заранее защититься. Но у нас большинство пользователей, пока не случится кризисной ситуации, особо не думают, что они кому-то важны и интересны. Это одна часть. А вторая часть, отвечая, кто будет обучать, в принципе, знания доступны. Знания доступны на английском языке, на русском языке. Если говорить про современные технологии, до этого мы говорили, что можно пойти искать информацию в Гугле, допустим. На самом деле можно спокойно сейчас спрашивать у генеративного искусственного интеллекта, к примеру, чата GPT, и спросить, что мне делать в той или иной ситуации. И вы получите дальше неплохое руководство. Там 10 советов, что делать. Но самое важное — это их реализовывать. Потому что, когда тебе говорят, сделай, включи двухфакторную аутентификацию на Телеграме. И я сталкиваюсь достаточно часто, когда люди не включают ее, или забывают, или ты включаешь двухфакторную аутентификацию, а потом ее отключаешь, потому что тебе неудобно. И с точки зрения, вообще безопасности, ты говоришь, да, она у меня где-то есть, вот там вот на полочке лежит, пылью покрылась, и я ее отключил там 2 года назад. И за счет того, что безопасность — это процесс, то фактически нужно просто уделять это время к этому. И самое важное, это расценивать, что цифровая безопасность — это один из аспектов цифровых навыков, который должен обладать современный гражданин. Потому что мы пользуемся искусственным интеллектом, запускаем ракеты в космос. Соответственно, здесь важно понимать, что навыки цифровой безопасности — это точно так же, как навыки вождения, да, или навыки зарабатывать деньги, управления. Это soft skills, который должен быть у всех. И тогда мы понимаем, что нам нужно в это инвестировать время, потому что одна самая интересная часть, мы с коллегами обсуждали, что у тебя могут быть личный консультант по цифровой безопасности, видеоинструкции, текстовые инструкции, чаты, заполненные инструкциями по безопасности, и ты ничего не будешь делать просто потому, что у тебя нет времени. Поэтому здесь важно найти баланс. Не зашиваться полностью в паранойю, что государство за нами следит и получает, пытается взломать наш телефон. Найти баланс для себя. Что я хочу защитить, от кого и что будет, если я этого не сделаю.
А ці треба ўвогуле, та апошняе пытанне, ці треба ўвогуле абараняцца, калі ты нібыта не робіш нічога кепскага? Ну, чалавек скажа, хай чытаюць, я ж нічого там, не знаю, нема нікіх забароненых рэчаў у маім тэлефоне.
Да, это хороший вопрос, еще один хороший вопрос. Но у нас пытаются взломать не только государство. У нас есть мошенники, и здесь мы говорим о том, что если ты с подозрением относишься к любым запросам через интернет, да, ты спокойно можешь отличить настоящий запрос от поддельного запроса. И тогда жительница из какого, прошу прощения?
Стопцы.
Из Столбцов не перечислит 1000 белорусских рублей.
И самое пошнее питание, обещаю. Вот глядите, вы сказали про то, что, в принципе, программа Pegasus может навод выслать на телефон то, чего там не было. Гэта стварае абсалютна філасофскую сітуацыю, ці пасля такога, пасля існавання такіх праграм, увогуле можа быць штосьці такое, як забароненыя забаронены змест на телефоне. Тому что практически у каждого телефон сегодня могут выслать, я не ведаю, дитячую порнографию, некие террористичные инструкции, да что за угодно. Доказы про то, что ты имел связь с иншопланетниками або с самой Бен Ладеном, который не живет уже там сколько годов, 15. Чи гэта ўсё яшчэ можа быць доказам тады ў некіх справах, судах? Ці паліцыя павінна, беручы тэлефон, кагосьці сказаць: «О, это ваша». Ён скажа: «Это не маё, мне это выслалі».
Да, здесь вопросы, наверное, всё-таки идут немного далее, чем технологические аспекты. Но вопрос, что любые действия оставляют цифровые следы. И можно, делая там судмедэкспертизу, оценку, узнать, там, когда была загружена информация, с какого IP-адреса и так далее. И тут возникает вопрос, а кто делает судмедэкспертизу? То есть, допустим, если вы находитесь в демократической стране, то здесь, в принципе, стране обвинения нужно доказать, что вы совершили преступление, и подтвердить это. Да? То есть вы говорите: «Мне подбросили», и, соответственно, там уже делают анализ и ищут подтверждение того, что не подбросили.
Органы разберутся у нормальных
коммунах. Да. А если мы говорим про Беларусь, то, в принципе, здесь не требуется доказательства каких-либо действий. То есть, условно говоря, если то, что мы можем, на самом деле, смотреть в условиях Беларуси, у белорусов конфисковывают технику, либо даже не конфисковывают, забирают куда-то, уносят и возвращают.
Их подписывают на разные телеграм-каналы,
да.
Инсталируют некие аппликации, або закидывают сдымки, которых там не было, и за это судят на сутки позднее. Такие выпадки были?
Могут. И тут получается, что вопрос заключается в том, что, к сожалению, из-за юридического, правового нигилизма, который существует в Беларуси, здесь не влияет, ты что-то делаешь, либо не делаешь, на то, что ты можешь быть репрессирован.
Кнопочный телефон самый беспечный.
У тебя найдут второй.
Так.
Тот, который нужный.
Чукча не дурак. Дякую вялікі нашаму сённяшняму гостю Миколаю Кантальяні, эксперту у лічбавай бяспецы. Мы гаварылі пра скандал са шпіёнскай праграмай Pegasus. У нас на сайце падрабязнасці. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.